По-видимому, эти ученые прощупывают непрочную и ненадежную почву материализма и, чувствуя, что она колеблется под их ногами, подготавливаются к более или менее непочетному сложению оружия в случае поражения. Джеонс подкрепляет Бэббиджа, и оба твердо верят, что каждая мысль, смещая частицы мозга и приводя их в движение, рассеивает их по Вселенной, и думают, что каждая частица существующей материи должна быть реестром всего, что произошло. С другой стороны, доктор Томас Янг в своих лекциях по натуральной философии весьма положительно приглашает нас свободно размышлять о возможности существования самостоятельных миров. Некоторые из них существуют в различных местах, иные проникают один в другого, невидимые и неизвестные, в том же самом пространстве, и еще другие, для которых пространство, может быть, не является необходимым условием существования. Если ученые, придерживаясь строго научной точки зрения, например, возможности переноса энергии в незримую Вселенную и принципа преемности, пускаются в такие рассуждения, почему же тогда оккультистов и спиритуалистов лишать той же привилегии? Отпечатки нервных центров на полированном металле зарегистрированы и по научным данным могут сохраняться неограниченное время. И профессор Дрейпер иллюстрирует этот факт весьма поэтически. «Тень, — говорит он, — никогда не падает на стену без того, чтобы не оставить на ней неизгладимого следа, следа, который может быть сделан невидимым путем применения надлежащих процессов. Портреты наших друзей, пейзажи могут быть скрытыми от глаза на чувствительной поверхности, но они готовы проявиться, как только к ним будет применен соответствующий проявитель. Призрак сокрыт на поверхности серебра или стекла до тех пор, пока мы своей некроманией не заставим появиться в видимом мире. На стенах наших наиболее уединенных комнат, где, по нашему мнению, исключена возможность вторжения наблюдающего взора и где наше уединение никогда не может быть профанировано, там существуют следы всех наших деяний, тени всего, что нами совершено». Если таким образом могут быть получены неизгладимые отпечатки на неорганической материи, и если ничто совершенно не теряется из существования Вселенной, то почему поднялось такое научное вооруженное ополчение против авторов невидимой Вселенной? И на каком основании они могут отвергать гипотезу, что мысль, задуманная, чтобы воздействовать на другую Вселенную одновременно с этой, может объяснить будущее состояние? По нашему мнению, если психометрия является величайшим доказательством неуничтожимости материи, удерживающей навечно отпечатки внешнего мира, то обладание этой способностью нашим внутренним зрением является еще большим доказательством бессмертия человеческого индивидуального духа. Будучи способным увидеть события, происходящие сотни тысяч лет тому назад, почему он не сможет применить ту же способность к затерявшемуся в вечности будущему, в вечности, которой не может быть ни прошедшего, ни будущего, но только одно беспредельное настоящее? Несмотря на свои признания в глубоком невежестве по некоторым вопросам, признания, сделанные самими учеными, они все еще отрицают существование этой таинственной духовной силы, находящейся по ту сторону возможностей обычных физических законов. Они еще все надеются применить к живым существам те же самые законы, которые они нашли приложимыми к мертвой материи, и открыв то, что каббалисты называют грубыми составными эфира, свет, тепло, электричество и движение, обрадовались удаче и занялись подсчетом вибраций в спектральных цветах. И, возгордившись своими достижениями, отказались заглядывать дальше. Несколько ученых более или менее поломали свои головы над его многообразной натуры и, не будучи в состоянии измерить его своими фотометрами, назвали его гипотетическим посредником большой эластичности и тонкости, предполагаемым, что он наполняет собою все пространство, не исключая и внутреннего пространства твердых тел. Также предполагается, что он служит посредником в передаче света и тепла. Словарь. Другие, которых мы назовем блуждающими огоньками в науке, ее псевдосыновьями, тоже исследовали его и даже потрудились рассматривать его через мощные увеличительные стекла, как они нам говорят. Но не усмотрев ни духов, ни призраков в нем и равным образом потерпев неудачу в обнаружении в его предательских волнах хоть чего-нибудь научного, обернулись и назвали всех верящих в бессмертие вообще, а спиритуалистов в особенности, помешанными дураками и галлюцинаторами. И все это в скорбных тонах, как и подобает в неудачах. Авторы «Невидимой вселенной» говорят: «Деятельность той тайны, которую называют жизнью, они вытеснили из объективной вселенной. Совершенная ими ошибка заключается в том, что они вообразили, что посредством этого процесса они совсем избавились от предмета, вызывающего столько споров, и что он исчезнет из вселенной совершенно. Но он не исчезает. Он исчезает только из того малого кружка света, который мы можем назвать вселенной научного восприятия. Назовите его троичной тайной. Тайна материи, тайна жизни и тайна Бога. И эти три – одно». Основываясь на том, что видимая вселенная, несомненно, должна в части превращающихся энергий и, вероятно, в материи иметь конец существования, и так как принцип бесконечного, беспрерывного существования Вселенной все же требует, чтобы она продолжала существовать, то здесь авторы этого замечательного труда находят, что они вынуждены верить, что существует нечто за тем, что видимо. И что видимая система Вселенной не есть вся Вселенная, но только может быть очень малая часть ее. Кроме того, оглядываясь назад, так же, как и вперед, к происхождению этой видимой Вселенной, авторы настаивают, что если видимая Вселенная есть все, что существует, тогда первое ее внезапное появление является нарушением ее непрерывного существования и окончательным его опровержением. Поэтому, так как такое нарушение противоречит общепринятому закону непрерывного существования Вселенной, то авторы приходят к следующему заключению. Не будет ли вполне естественным вообразить, что такого рода Вселенная, считать которую существующей у нас нет причин и которая энергетическими связями связана с видимой Вселенной, также способна к приятию энергии от нее? Не можем ли мы рассматривать эфир или посредник как мост между одним порядком вещей и другим, образующим что-то вроде цемента, благодаря которому разнородные вселенные связываются в одно целое? Короче говоря, то, что вообще называем эфиром, может не быть просто посредником, но посредником вселенной передаются в эфир. Часть их, как по мосту, передается в незримую Вселенную, где она используется и откладывается в хранилище. Есть ли вообще надобность удерживать понятие моста? Не можем ли мы сразу сказать, что когда энергия переносится из материи в эфир, она переносится из видимого в невидимое? В точности. И если бы наука сделала еще несколько шагов в этом направлении и занялась бы более серьезно этим гипотетическим посредником, кто знает, не была бы тогда тиндалевская бездна, отделяющая физический процесс мозга от сознания, перейдена с поразительной легкостью. Уже в 1856 году человек, считавшийся в свое время ученым, доктор Джобарт в Париже, имел те же самые идеи по поводу эфира, как и авторы «Невидимой вселенной», когда поразил прессу и мир науки, выступив со следующим заявлением: «Я обладаю открытием, которое устрашает меня. Существует электричество двух родов. Одно, неразумное и слепое, производится посредством контакта металлов и кислот. грубым составным. Другое же разумное и ясновидящее электричество раздваивалось в руках Гальвани, Нобеля и Матеуша. Неразумная сила тока сопровождала Джекоба, Боннелли и Монкаля, тогда как разумное электричество следовало за Бойс-Робертом, Тейлором и Шевалье-Дюпланти.